Я вас категорически приветствую. Роман, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Меня зовут Мылицын Роман, я являюсь сотрудником группы компании «Астра», руковожу направлением перспективных исследований.
О чем конкретно?
Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Основной наш флагманский продукт – это российская защищенная операционная система «Астра Линукс» и, соответственно, вся экосистема системного и инфраструктурного программного обеспечения вокруг него.
Сразу перебью. Вот как бестолковый, непричастный, а чем нам грозит наличие? Вот везде, например, западный софт установлен, операционные системы все везде вражеские. Чем это нам грозит, в случае с чего?
Простым вариантом, конечно, это мы не будем получать ни техническую поддержку, ни обновления. В самом плохом варианте, как ни странно, все это программное обеспечение контролируется разработчиками западных компаний, поскольку сервера обновления находятся на Западе, мы получаем какое-то неизвестное программное обеспечение, практически принудительно в режиме, и что это программное обеспечение будет делать на наших компьютерах, какую-то информацию собирать, прекращать функционировать или уничтожать какие-то данные, никто не знает. И поэтому вопрос доверия к такому западному закрытому ПО, особенно в ключевых моментах, когда это касается операционных систем, защиты данных, баз данных, это всегда немножечко так нервирует.
Я бы даже сказал, как когда-то причастный, компьютер, на котором лежит что-то серьезное, его вообще нельзя к сети подключать.
Ну да.
Потому что непонятно, что там происходит.
Мы же прекрасно знаем, что сейчас там наиболее интересные сценарии обработки там информации какой-то суперзащищенный. Все, значит, какой-то бункер делают.
Да.
Представьте себе, в условиях современного развития информационных технологий, что значит, когда у тебя один изолированный компьютер, а у тебя 2000 сотрудников. Как еще они информацией будут обмениваться?
Я вот работаю на студиях звукозаписи, где вражеское кино, оно же тоже секретное. То есть там другая просто эта ипостась, оно все дико дорогое и через это секретное. Ну, типа вот на озвучку присылают, если какой-то мега-блокбастер, там вообще ничего не видно. Там вырезаны черный экран и дырки вырезаны, где губы, ну, чтобы видно было, начал говорить, закончил. Вот, будь любезен, вот так работает. Потому что вы не поверите, немедленно найдутся идиоты, которые там перепишут на флешку что-нибудь смешное из рабочего процесса, смонтируют, вывалят в сеть, люди понесут там миллионы долларов убытков. Через это на этих самых студиях звукозаписи, на серьезных, естественно, там вообще никуда флешки не втыкаются.
У нас...
Там вообще ничего сделать нельзя. Они сидят за бронированной дверью, кто флешки втыкать могут, а тебя туда не пускают. Вот.
И постепенно вообще у отрасли появилось понимание того, что правильнее говорить, наверное, не об импортозамещении, а об обеспечении технологического суверенитета.
Угу.
Это уже немножко другой термин, немножко другая история. В моем понимании, что такое технологический суверенитет? Технологический суверенитет – это возможность самостоятельно определять ключевые параметры, характеристики каких-то решений, которые мы используем, именно ключевые параметры. Ну, потому что, допустим, пусть процессор будет российский, там, а корпус будет из Китая. Это же не проблема. То есть, мы в определенной степени задачу обеспечения технологического суверенитета таким образом решаем. И поэтому, когда отрасль, в принципе, перешла к пониманию того, что необходимо обеспечить именно технологический суверенитет, эту задачу стало понятнее, как решать, и ее стало возможно решить, с чем мы столкнулись. Вот за все эти годы, с 2014 года, постепенно шел процесс перехода, оценки российского программного обеспечения, возможности, качества его. Прекрасно можно, многие понимают, что на самом деле операционная система – это вообще центр всех информационных технологий. Объясню почему. Потому что, как ни странно, но железо разрабатывается под прицелом под конкретную операционную систему. Когда делают процессоры Intel, разработчики Intel разговаривают с разработчиком операционной системы. Когда делают ноутбук и пишут драйвера, драйверы пишут под конкретную операционную систему. То есть, железо пишется, разрабатывается под операционку. Когда пишут программное обеспечение, софт пишет тоже под какую-то конкретную операционную систему. Когда делают Android, сделали Google Android, железки тоже под Android разрабатываются, и софт пишется под Android. То же самое с Windows. В итоге операционка является центром операционная система является центром вот этих технологий. И поэтому заменить операционную систему – это, по сути, по большому счету заставить перестроить всю отрасль.
Непросто.
Это...
Как-то со стороны не очень очевидно.
Да, ну это реально так. И поэтому нужно для того, чтобы заменить операционную систему, нужно изменить отрасль российскую, чтобы появились российские разработчики железа, чтобы драйверы писали под российскую операционную систему, чтобы разработчики программного обеспечения писали софт под российскую операционную систему. Задача сложная, и вот в условиях последних там, лет она решалась, но она решалась не так быстро, как хотелось бы. И тут произошла специальная военная операция, и итогом, промежуточным итогом этой всей истории стало, по сути, массовое покидание иностранных вендоров российского рынка. Уходили по-разному, кто-то мягко уходил, кто-то хлопал дверью, кто-то бросал сотрудников, просто исчезал.
А кто-то вывозил с собой.
Кто-то вывозил с собой. Истории были совершенно разные, но факт есть факт. А сотрудничать отказались. И получилось так, что вроде как бы мы все верили и доверяли этим разработчикам, были подписаны куча контрактов о сопровождении, там, да, обо всем.
Да.
Ну, нормативно-правовая база Госдепа не позволила им эти контракты соблюдать, они, наплевав на все законы рынка. Uh-huh. Мы же как думаем, что нельзя же бросать клиента, это же не... мы же клиент-ориентированные компании, там, да? Оказалось, нет, можно бросить клиента. Уйти, оставить.
Я бы, с вашего позволения, сделал важное примечание, что это не бизнес-решение, это абсолютно политическое решение, абсолютно, которое весь этот свободный бизнес всего свободного мира взял под козырек и строем замаршировал в другую сторону. А как же свобода? А как же частный бизнес?
Вот она, невидимая
рука.
А
как же прибыль, невидимая рука? Да, вот тут другое невидимое место внезапно вмешалось, другой невидимый орган всех провернул, и все разбежались. Отлично получилось.
Да.
Поспособствовало обнажению истинной сути.
И, по сути, иными словами, кроме как, что иностранные вендоры бросили, там, да, предали, я не знаю, бросили, там, как угодно можно назвать, более, там, может быть, грубо назвать, другого слова нет. И многие российские IT-директора, специалисты по ИБ, по информационной безопасности, оказались в ситуации, когда им просто нечего делать. Когда он спрашивает, а как вы объясняете российским потребителям о том, что нужно переходить на российское ПО, мы, в принципе, уже говорим, что, ребят, за нас эту работу провели иностранные вендоры.
Ага.
Они лучше нас объяснили, что с ними нельзя сотрудничать. Доверия осталось ноль.
Да.
Конечно, мы понимаем, может быть, когда-нибудь они вернутся, но доверие уже не восстановишь. Наиболее крупные организации, конечно, они там с года 2017-2018 начали уже прорабатывать так называемый план Б, и наши продукты начали уже рассматривать в качестве варианта, да, именно план Б. Мы переходить не планируем, но план Б подготовим, это уже хороший вариант.
Ага.
Потому что за что такое перевести, вот мы сейчас разрабатываем операционную систему Astra Linux, что такое перевести организацию на другую операционную систему, ну, при условии, что в этой организации работает 50 тысяч человек.
Не просто.
Ну, это даже не самая крупная организация в России, там если где 300 тысяч работает. 50 тысяч человек – это сотни информационных систем, которые нужно друг с другом состыковать, которые должны быть взаимно интегрированы, должны быть все бизнес-процессы выстроены. И задачу решения перевода таких организаций на другую операционную систему, мы же помним, да, что нужно еще железо совместимое,
да,
софт совместимый,
да, да,
это зачастую решается там, ну, не за один месяц, это 2-3 года.
Угу.
А вообще самые продуманные, самые грамотные, они составляют план работ.
А когда надо? Вчера.
Да, потому что очень многие говорят, что мы готовы без плана работ начинать. Но вот самое грамотное – составлять план работ на 4 года, на 5 лет вперед.
Ого.
И у них все получается. Ну, у тех, кто планирует. Особенно, если заранее планировать, это вообще замечательно. На самом деле, первым открытием для многих стала это разработка методологии перехода. То есть, 10 шагов. Как перевести с одного ПО на другое? Это первое – это аудит систем.
Что у тебя есть?
Что у тебя есть. Второе – обучение сотрудников. Третье – проектирование. Ну, как пойдем, каким путем пойдем. Там, что на что менять. Потом четвертое – тестовая лаборатория. Ну, не сразу на всех раскатать, а в тестовой лаборатории.
Угу.
Пятое – написание документации. Там, шестое, там, допустим, это написание внутренних распоряжений. Как ни странно, многие об этом забывают. Ну и так далее. Несколько шагов. Просто хотя бы даже такой методологии ее даже не хватало, потому что никто же этого никогда не делал. Все же понимают, так, ага, нам нужно поменять один антивирус на другой. Но все же просто. Мы просто поставили другой антивирус, и он заработал.
Угу.
А замена операционной системы, замена железа, замена софта, замена всего – это немножко чуть посложнее процесс. Вот, поэтому этот процесс мы прошли где-то в году 2016-м. Все. И... В общем-то, уже последние годы вполне себе идет успешный процесс перевода на российские операционные системы, в том числе на нашу российскую операционную систему Astra Linux. Дальше, если позволите, я просто расскажу, как этот процесс происходит. Всем довольно-таки быстро стало понятно, что сама по себе операционная система, она ключевых задач основных не решает. Нужно какое-то ПО вокруг нее. Вот. И, ну, например, к чему это приводило? Мы сделали свою операционную систему классную, всем нравится, показали, защищенная, красивая, удобная, быстрая, работает, здорово. Готовы перейти на нее? Нет, не готовы. Чего не готовы? Но, знаете, нам нужна еще система резервного копирования, полностью совместимая, которая позволит все, что работает под вашей операционной системой взять и сохранить, и потом восстановить в случае какого-то провала. Так у нас появился новый продукт в портфеле – это RubyCap, это система резервного копирования. И так примерно развивался наш портфель продуктов, потому что людям нужна не только операционка, нужна система виртуализации, нужна система резервного копирования, нужна база данных, нужен почтовый сервер, нужно средство централизованного управления инфраструктурой. И вот сейчас мы такой набор софта инфраструктурного, системного, мы его собрали, мы его называем иногда как кубик, как тетрис, который можно сложить в определенную систему. И вот такой набор, такую платформу, когда уже предлагаешь клиентам, да, потребителям, они говорят, о, теперь нам понятно, как из всего этого, как из этих букв сложить слово «счастье». И вот 2022 год, как раз и 2023 год для нас проходит под таким знаменем экосистемы, системного инфраструктурного ПО, когда мы людям отдаем не просто операционку, а уже даем набор готовых решений, которые им позволяют быстро понять, как можно построить свою экосистему, новую серверную, там, рабочие станции и так далее.
Ну, а как вот граждане, вот надо поменять одно на другое, вот я 25 лет в винде сидел, и вдруг раз, вот ваш продукт теперь, как это вообще происходит?
На самом деле, любая замена любого интерфейса, любого привычного инструмента на другой, неважно, операционная система, это топор, там что-то еще, всегда вызывает определенный стресс, поэтому здесь как раз-таки прорабатываются специальные методики по тому, как сделать переход для обычного потребителя более мягким. Наверное, на мой взгляд, одну из самых интересных методик использовали наши коллеги. Они поставили сотруднику Windows, у него поставили Microsoft Office, Outlook – почтовый клиент, другие привычные ему программы – Adobe Reader для PDF. И в какой-то момент они ему заменили почтовый клиент – там с Outlook на линуксовый Thunderbird. Он тоже работает под Windows. Человек продолжает работать под операционной системой Windows. У него Microsoft Office. У него Thunderbird – почтовый клиент вместо Outlook. И Adobe Reader для чтения PDF. Он поворчал, но смирился. Еще через две недели ему меняют офисный пакет с Microsoft Office или на мой офис, или на какой-то другой российский офисный пакет. Он опять побурчал немножко. Привык. Через месяц ему заменяют там просмотрщик PDF на какой-нибудь такой же, который используется в Linux. И так происходит в течение там 3-4 месяцев постепенная замена программного обеспечения на аналоги из Linux. Человек привыкает. В какой-то момент времени он приходит на рабочее место, у него вместо Windows стоит Linux. А он этого даже не замечает, потому что прикладное программное обеспечение у него не поменялось. То есть, оно было заменено раньше, он к нему привык. И, как показала такая практика, что, по большому счету, пользователям не важно, какой операционной системой они пользуются. Им важно, какое прикладное ПО у них установлено, к как оно настроено и как оно интегрировано со всеми бизнес-процессами предприятия. Если все здорово и все хорошо работает, то, собственно, уже не так принципиально, какая операционная система. А если еще пользователей при этом обучить, рассказать о том, как включать-выключать, отход-отход, то стрессы и негатив, они снижаются. Совокупность таких, ну, это какие-то организационные моменты, психологические подходы, они являются залогом того, чтобы людям приятно перейти. Самая последняя технология, которая развивается очень активно, это геймификация. Это создание игрового процесса из процесса перехода. Я научился делать таблицы в новом офисном пакетике, я получил 5 звездочек. На эти 5 звездочек я могу что-то получить. На доску почета, какой-то бонус на предприятии, дополнительный день отпуска. И вот сочетание самых современных методик образования, организации производственного процесса, они помогают довольно-таки плавно и мягко людей подготавливать и переводить без стресса. Конечно, ситуация, когда тебе просто принудительно говорят, а сегодня у тебя жизнь поменялась, воспринимается всеми негативно. Так делать нельзя.
Как тонко шутят у нас в тюрьме. Первые 5 лет трудно, а потом привыкаешь. Ну, я замечу, когда пакеты Microsoft меняются. Мой привычный офис там 97 или я не помню, как 2003. Я к нему привык. Чего мне тут понарисовали? Так это даже внутри одного продукта бывает. Бесит, раздражает. Но потом быстро понимаешь, что ты пользуешься 3 функциями из наличествующих 500.
Открыть файл, сохранить и распечатать.
Так точно, да. И все. У меня, лично у меня, оно вот в ноутбуке это в первую очередь браузер, где я лазаю на свой сайт и по соцсетям. Второе – текстовый редактор. Иногда я смотрю видео. Собственно, все. Больше, если там померить, знаешь, я любитель фотографировать, у меня там много объективов всяких разных, один самый хороший, самый большой, такой 70-200, такой здоровенный, вообще прекрасно фотографирует туда-сюда, и есть специальная софтина, которую фотоаппарат, ну, она к фотографиям подключается, к складу фотографий, и тебе рисует графики, сколько ты процентов времени каждым объективом пользовался, вот у тебя там 100 тысяч фоток, ну, вот самый хороший объектив. 2%. Больше не получается застрелиться и не жить. Хотя ты его любишь больше всех и все такое, а работаешь все остальное время с другими. А вот я общаюсь, как говорится, с людьми, не со специалистами, а среди народных масс бытует мнение, что, естественно, отечественный софт, он никакой, не конкурентоспособный, работать не будет и все такое. Откуда такое берется и правда ли это?
Вот мы сейчас, я сейчас как раз курирую направление интерфейса, ну, внешний вид, UX, UI. Есть специальные обученные люди, называются UX-исследователи, которые проводят часовые, полуторачасовые интервью с каким-нибудь конкретным потребителем, и с него снимают все эти боли. Но для того, чтобы системно обрабатывать всю эту историю, для того, чтобы мы потом разрабатывали удобный продукт, должен был появиться рынок сбыта, должны появиться были люди, которые этим пользуются реально. И вот это все необходимо для того, чтобы продукт стал функциональным и удобным. То есть, для этого нужно дорасти, для этого нужно дозреть. Но для того, чтобы для этого дорасти, нужно дозреть, нужны какие-то определенные условия. Да? То есть, мы не берем, когда маленький там росток, из какого-то зернышка там, да, и не садим его сразу там в асфальт. Наверное, там какие-то тепличные условия.
А потом пассатижами тащим, чтобы быстрее.
Да, 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 да. Поэтому, в общем-то, вот эти все нормативные правовые документы государства, которые принимались с 2014 года, они были направлены, да, в какой-то степени на регулирование рынка. Но это регулирование рынка было все-таки нацелено на то, чтобы каким-то образом дать возможность вырасти тем российским компаниям, которые, ну, показывали лучшие результаты. И, в принципе, да, это, ну, показывает хороший результат сейчас, на сегодняшний момент. Поэтому я уверен, что российский софт отличный. Тот софт, который, может быть, кажется неудобным, он в любом случае, особенно если он имеет потребности, он дорабатывается. Мы вот даже по своим продуктам видим, что там то, что было там 5 лет назад, и сейчас это прям земля и небо, самим удобно пользоваться, и в первую очередь мы сами эти продукты у себя используем. Поэтому в этом плане я думаю, что это во многом такая демонизация, мифологизация некорректных российских разработчиков. А с другой стороны, мы сейчас получили классный, так скажем, поддержку от наших иностранных партнеров, которые ушли с российского рынка, и они оставили тех российских разработчиков, тех наших российских специалистов, которые они вымывали с нашего рынка и забирали себе. И сейчас эти специалисты вновь вернулись, как ни странно, это те же самые российские ребята. То есть, да, когда мы видим, когда крупнейшие иностранные холдинги там, да, просто пылесосят рынок и забирают наших российских разработчиков с российского рынка, оставляя здесь ребят, которые только-только начинают, но при этом говорить, что российский софт плохой, это как бы такое некое лукавство, на мой взгляд. Сейчас эти профессионалы вернулись, и нам стало гораздо проще найти специалистов на рынке труда. Кадры решают все.
Третьего дня в Москву прилетели, самолет подъезжает к аэропорту, а эта кишка выдвижная к нему не едет. Смотрю в иллюминатор, а там еще 4 таких стоит, от которых люди бредут куда-то к автобусам, а кишка не подъезжает. Я сразу заподозрил, что это что-то программное выключили, потому что это все не наше. Ладно, аэропорт и кишка, я пешком дошел, не пострадал. А вот если атомная электростанция, а там такое же ПО стоит, безусловно, такое же, другого просто нет. А там что случится, когда они убегут?
Вопрос сложный, потому что действительно система управления технологическими процессами во многом завязана на иностранное программное обеспечение. Именно поэтому Росатом, как, наверное, одна из крупнейших корпораций, да, или организаций в нашей стране, это государство в государстве, довольно-таки давно задумывалось над тем, каким образом быть готовым к такой ситуации. И, наверное, один из самых больших наших проектов – это проект с Росэнергоатомом. Это как раз то подразделение Росатома, которое строит, развивает, в том числе атомные станции. Это перевод систем и рабочих мест Росэнергоатома на нашу операционную систему Astra Linux. Наверное, это был один из самых сложных технологических проектов, потому что там, кроме просто обеспечения функционирования, нужно еще обеспечить высочайший уровень безопасности, надежности, и все это в условиях максимальной ответственности за итоговый результат. Мы вполне довольны этим проектом. У нас есть два, так скажем, две топовые истории, которые мы активно подсвечиваем в СМИ. Например, система пожаротушения белорусской атомной станции и система управления технологическими процессами работает под управлением операционной системы Astra Linux. Тяньваньская атомная станция в Китае, также система пожаротушения, также работает под управлением операционной системы Astra Linux. И здесь мы как раз и наши коллеги из Росэнергоатома выбирали этот продукт, эту операционку из-за высочайших показаний надежности и защищенности. Сейчас, наверное, проект по Росэнергоатому, наверное, является одним из самых успешных у нас в России с точки зрения количества рабочих мест, десятки тысяч рабочих мест. Это большая серверная инфраструктура, это центр обработки данных. Есть такой ЦОД, Калининский ЦОД в России. Вот там как раз большое количество серверного программного обеспечения работает на Astra Linux. И, соответственно, уже рабочие места, которые подключаются через сеть к этому ЦОДу, также работают на операционке Astra Linux. Процесс идет. Во всяком случае, мы понимаем, как идти, куда идти. И за последние 3-4 года, пока этот проект идет, мы не получили от Росэнергоатома, либо вообще от корпорации Росатом, таких рекламаций, которые бы показывали, что они не хотят с нами дальше идти. А это хороший показатель. Если люди готовы дальше с нами идти, в нас верят, мы считаем, что это успех.
А вот с точки зрения вот рядового чайника, я вот, например, массово пользую софт от Adobe. Вот у меня там Premiere, Audition, Photoshop, все на свете. Или какой-нибудь там Microsoft Word. Я вот к этому привык, вот тупо привык. А к вашему как обыватель может
привыкнуть? Здесь пока история посложнее. Сейчас, в настоящее время, 23-й год, мы делаем, конечно, больше упор на организации. Все-таки, когда мы говорим о критической информационной инфраструктуре, системообразующих предприятиях, банки, Росатом, железные дороги, все остальное, сейчас, конечно, есть основная задача обеспечить функционирование их информационных систем. Системообразующие предприятия. Что такое системообразующие предприятия? По нормативке системообразующие предприятия – предприятия, у которого выручка там, порядка 1,5 миллиарда рублей. Сколько у нас таких предприятий по России? До тысячи. Тысячи предприятий нужно обеспечить гарантии того, что у них будет возможность дальше функционировать, получать обновления, быть защищенными от вирусов, от троянов, от вирусов-шифровальщиков. Поэтому мы в первую очередь пока что решаем эти проблемы. Но мы видим, что рынок начал верить в то, начинает постепенно верить в то, что российские операционные системы имеют перспективу. И уже сейчас к нам приходят технологические партнеры, которые смотрят в сторону разработки мультимедийного ПО под российские операционные системы. Любой бизнес, когда он инвестирует в какую-то разработку, он смотрит объем, долю рынка, которую он получит, разработав такое решение. И сейчас, когда они видят, что десятки, сотни тысяч рабочих мест появляются на российских операционных системах, для них появляется уже мотивация инвестировать в разработки прикладного ПО, офисное ПО, мультимедийное и так далее. Поэтому, опять же, это ну, не наша, скажем, уникальная задача, что только мы одни должны эту задачу решить. Эта задача решается всей отраслью. Мы помогаем отрасли поверить в то, что переход на российские операционные системы возможен в перспективе там, ближайших лет. Мы можем уже давать конкретные показатели по тому, какое количество рабочих мест будет переведено, тем самым заинтересовывая разработчиков российского программного обеспечения, которое нужно в том числе домашним пользователям.
Ну, а что вот вообще пользуется таким наибольшим спросом?
Среди наших решений? Да. Ну, понятно. Сейчас, наверное, флагманский продукт – это операционная система Astra Linux. Второй сверхпопулярный продукт, он показал рост, наверное, в десятки раз за последний год – это система резервного копирования. Третий продукт, которым максимально все интересуются из корпоративных клиентов – это SUBD Tantor. Наверное, вот эти три продукта, они являются базовым решением, да, которое нужно большинству организаций. Система хранения данных, система резервного копирования, операционная система. А дальше мы уже начинаем усложнять. Это почтовый сервер, это система виртуализации, это удаленные рабочие места, это средства корпоративной мобильности, когда мы на мобильные устройства ставим определенное такое приложение, которое позволяет работать с документами предприятия в неком таком закрытом контуре, да, не выдавая информацию там, в другие папочки этого телефона, там, где он сам пользуется. Одну из основных задач, которую мы решаем, это не только обеспечение функциональности, но и обеспечение безопасности, защиты данных в этом плане. У нас прямо, ну, наверное, мы скажем, одни из лидеров в отрасли. Почему? Потому что мы используем собственные математические модели управления доступом, которые разработаны нашими специалистами, нашими профессорами. Мы видим, что иностранные организации, такие как МИТРА, это организация, которая объединяет научно-исследовательские всякие институты США, в своих презентациях рассказывают про нашу операционную систему, про нашу защиту информации. Вот. И для того, чтобы оценить, насколько вообще это применимо, насколько это удобно и защищенно, потому что всегда удобство и защищенность – это противоположные стороны, да, и либо у тебя будет все суперудобно, но не защищенно, дверь открыта, там, но зато удобно без ключа. Вот. Либо все будет защищено, но ты в бункере, и самый лучший защищенный ноутбук – это выключенный ноутбук. Вот. И вот чтобы оценить, насколько мы смогли достичь этого баланса именно удобства и защищенности, мы подготовили ноутбук, который хотим передать вам, посмотреть.
Какая удача! Что написано? Дайте покажем.
Uncharted Vice. Это российский ноутбук. Точнее, разработанной российской компанией. На нем установлена российская же операционная система Astra Linux.
Можно закрывать?
Да.
Так. Выглядит хорошо.
Да. Ну, в общем-то, наверное, как можно увидеть, может быть, вам подснимут.
Угу.
Даже кнопка Win, Windows заменена на кнопку с астрой, со звездой, что, в общем-то, довольно-таки симпатично выглядит. Это как раз пример технологического партнерства производителей оборудования и производителей российских операционных систем. Вот. Операционная система настроена в режиме максимальной защиты для того, чтобы препятствовать заражению из интернета вирусами, троянами, шифровальщиками и так далее. Наверное, мы думаем, что это отличный инструмент для тех, кто беспокоиться о своей информационной безопасности и не хотел бы оказаться в ситуации, когда в какой-то момент оказывается, что все данные зашифрованы.
Бывает такое.
Да, поэтому оставляем, посмотрите, попробуйте.
Спасибо.
Очень бы хотелось потом дополнительно еще обсудить и поговорить именно об информационной безопасности, вообще что для этого нужно. Потому что мы сегодня поговорили только про импортозамещение. А как противостоять кибератакам, как противостоять спецслужбам, которые активно интересуются нашими секретами, тайнами,
угу.
Кто смотрел какие сайты, ну и кто какие технологии разрабатывает. Как раз вот и существуют специальные защищенные операционные системы, как пример тому наша операционная система Astra Linux. Могу привести пример. Вы же смотрите кино?
Бывает.
Бывает. А там про хакеров есть такие фильмы.
Да.
Там, когда какой-нибудь хакер забегает с флешкой в кабинет какого-нибудь генерала,
угу.
Вставляет, вставляет, а там ему: у вас не соответствует уровень доступа.
Угу.
Так вот эти уровни доступа как раз и реализованы в Астре. И вот об этом еще хотелось бы отдельно поговорить, о том, что такое уровни доступа, как они реализованы. Ну, потому что, когда мы работаем с Windows, мы ни про какие уровни доступа не слышим, не видим, она нам не сообщает, а у нас сообщает. Поэтому об этом бы хотелось бы отдельно потом поговорить, это общать, заслуживает отдельного разговора.
Попробуем, да, всегда с удовольствием. Полезно послушать. Ну, а какие планы на ближайшее будущее? Что делаете, дорабатываете, внедряете?
Планы нам довольно-таки для нас хорошо очерчены. Это дальнейшее развитие корпоративной инфраструктуры для наших организаций, системы мониторинга, системы хранения данных. Все, чтобы большой крупный банк, большая корпорация смогла перевести свою серверную инфраструктуру с гарантированным уровнем надежности 9,99
угу.
на наши решения. Это первое. Второе – это обеспечение максимальной технологической совместимости со всеми разработчиками на рынке, начиная от железа, заканчивая софтом. Третье направление – это выход, как ни странно, на зарубежные рынки, потому что невозможно себе представить, что мы так вот все окуклимся, да, и будем сидеть в России, и нам самих себя хватит. Нет, вот недавно новость, мы получили, наконец, сертификаты безопасности УАЦ, это оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь. Операционная система Astra Linux уже начинает внедряться в Беларуси. Хотим посмотреть на другие страны, в том числе СНГ. Ну и, соответственно, наша дальнейшая задача – это в том числе обеспечение удобства пользователей, красивый интерфейс. Новые релизы у нас будут уже буквально в конце года.
Красота. Будем изучать. Немножко работать. Да.
С удовольствием.
Спасибо. Ждем вас со следующим докладом.
Да. Обязательно. Спасибо.
На сегодня все.